Здравствуйте! В эфире 140-й эпизод подкаста «Ложки нет». Предыдущие два сезона подкаста были, во многом, ориентированы на действия и анализ различных ситуаций. Вот, например, 8-й сезон, посвященный перевалу в середине пути. Он наметил некоторые особенности кризиса среднего возраста, причин, почему возникают проблемы, какие вопросы стоит себе задать и что вообще с этим всем делать. 9-й сезон был направлен на некоторое доосмысление и даже переосмысление классического пути героя и на то, как эта древняя мифологемма может быть применима в нынешних реалиях. Если кратко резюмировать темы этих сезонов, то получится психология и мифология. В этом же новом 10-м сезоне я чувствую некоторую потребность спуститься немного глубже и поговорить о философии. Вообще, в какой-то момент становится очень сложно разделять гуманитарные дисциплины. Булмейстер, например, как-то метко заметил, что с его позиции целью практической психологии является выработка философии жизни. Психология же, уходя корнями в мифологию, зачастую требует именно философского осмысления. Конечно, такой поворот может показаться некоторым усложнением. К сожалению или к счастью, европейская философия достаточно эзотерична и, на первый взгляд, далека от реальной жизни. Более того, в последние годы я вообще наблюдаю тенденцию к упрощению всего и вся. Не поймите меня неправильно, я все еще согласен с принципом «объясняй и говори понятно». Если нечто можно объяснить просто, и целью является именно объяснение, то почему бы так не сделать? Но здесь мне вспоминается один разговор, мою бытность в образовательном медиа, с директором одной из лучших школ России, 239-го лицея в Петербурге, которая много лет готовит победителей российских и международных олимпиад по математике. Он говорил, что в школьном образовании имеется тенденция к упрощению, или, как он выразился, заворачивать детей в вату. Это становится очевидным, если просто посмотреть на единый государственный экзамен по математике. Задачи базового уровня должен в целом решать без проблем школьник класса этак 5-го, а профильный уровень признания терминологии вполне по силам ученику 6-7 класса, который немного уделял времени, чтобы вникнуть в этот предмет. К сожалению, правда, хорошее преподавание математики — это отдельное искусство. Показать красоту и простоту абстрактных математических структур нужно это понимать и желательно любить. Но мы немного отвлеклись от темы. Директор 39-ки так ответил на этот вызов. Он сказал, цитирую, «Мы не разделяем эту тенденцию». И вот, собственно, с этим простым тезисом нельзя не согласиться. Если бесконечно заниматься упрощением всего и вся, то когда же, собственно, будут развиваться наши когнитивные способности? Нет, мне упрощение кажется тупиковым путем эволюции. Да и в интернете уже много роликов на эти темы. Мне кажется, что некоторые сложные вещи должны оставаться сложными. Да, не надо добавлять сложность там, где она не нужна, прикрывая собственное, например, непонимание. Но равно не надо и упрощать ради упрощения. Даже Гугл и искусственный интеллект, включая большие языковые модели, являются на текущий момент всего лишь инструментами, дополнениями, позволяющими нам легче и быстрее развивать наши способности, но никак не заменяющие оные. Знаете, что еще я здесь заметил? И это связано с еще одной образовательной дискуссией, которую я веду вот уже лет 15. Это дискуссия софт-скиллы versus хард-скиллы, навыки против знаний. Какое-то время назад люди из образования поняли, что на одних знаниях далеко не уедешь. Недостаточно знать математические формулы и теоремы. Нужно еще уметь выстроить их причинно-следственную цепочку. Недостаточно знать психологические теории и результаты эмпирических исследований, чтобы заниматься психотерапией. Нужно еще уметь слушать, сопереживать, вовлекаться в процесс и так далее. Иными словами, хард-скиллов недостаточно. Нужны надпрофессиональные навыки, такие как критическое мышление, эмпатия, умение решать проблемы, коммуникация и так далее. И с какого-то момента в образовании произошел крен в сторону этих самых навыков. Дескать, если вы умеете критически мыслить, то этого в принципе и достаточно, например, для математики. Знания, дескать, можно найти и в Гугле, потребуется — найдете, ну и примените. Так-то оно так. Но что будет делать человек без Гугла? Ну да ладно, допустим, интернеты есть везде. Ну а в будущем, когда появится искусственный интеллект, даже интернеты особо не нужны будут. В чем тогда проблема отсутствия хардскиллов? А в том, что в таком случае мы теряем очень важную особенность нашего мышления — ассоциативные связи. Не секрет, что во многих вещах мы строим ассоциативные когнитивные сети, используя разные принципы. Ну, например, принцип аналогии. Ну, к примеру, мне нужно написать программу, которую я еще не кодил. Я понимаю, что эта задача ассоциативно близка к другой, которую я уже решал. Поэтому сажусь и делаю оную. Или, например, клиент рассказывает вам свое переживание, а вы вспоминаете по ассоциациям похожий архетип, ну или паттерн, если угодно, и связанную культурную ассоциацию. Вот этот процесс построения взаимосвязей между разными знаниями и представляет ценность. Да, вначале это только связи внутри какой-то конкретной области, ну, например, юнгианской психологии. Но потом ассоциации расширяются, в том числе и на другие предметы. Собственно, с этого мы и начали текущий эпизод, расширив область психологии на философию и обратно. И для того, чтобы эта система работала, нужны узловые точки, которыми выступают тексты. Тексты в широком смысле этого слова, будь то реальные знания или переживания, или жизненный опыт и так далее. Без них построение подобного графа невозможно. Не хватит очень важного элемента. Здесь вы можете спросить меня, к чему вообще все это? Да к тому, что философия в нашем дискурсе как раз и выступает источником подобных узловых точек. Философские идеи, в силу своей абстрактности, можно использовать в качестве точек кристаллизации. Так, собственно, Юнг и пришел к идее архетипов. Ну а вторая причина, почему в это стоит погружаться, это потому что философия сложна. Реально сложна, если за нее браться всерьез. И это неплохо так прокачает когнитивные способности. Вот помню, когда в первый раз начал читать Тилиха, я чуть не сдох. Жалкие 150 страниц я читал месяца три, примерно по странице в день. После этой страницы мозг просто отказывался дальше воспринимать текст. И как бы жалкие 150 страниц можно, в принципе, прочитать за час. Но нет, тут это заняло месяца три. Приходилось продираться через дебри философских конструктов и достаточно непростого языка этого философа, чтобы понять хотя бы что-то. Да, с текущей колокольни я, конечно, осознаю, что мое первое понимание Тилиха было крайне поверхностным. Поэтому пора это исправить. Собственно, вокруг идеи Тилиха я бы и хотел построить новый сезон. Честно говоря, не им единым богата европейская философия, поэтому попробуем захватить и других мыслителей. Да и куда уж без Юнга. Есть еще одна причина, почему я цепляюсь именно за Тилиха. В философии, равно как и в психологии, есть разные уровни вопрошания, разные уровни проблем. Есть нечто бытовое, ну, например, как научиться разговаривать с людьми так, чтобы все остались довольны? Или как принимать те или иные решения в карьере? Есть нечто более глубокое, затрагивающее наши ценности и принципы из серии «Ну, как справляться, например, с жизненными трудностями? Как решать моральные дилеммы? Как определиться с приоритетами в жизни? Что такое успех и как его достичь?» Так вот, вот этим двум уровням посвящено множество статей и видео, от популярных психологов до просто людей с богатым жизненным опытом. Они полезны, так как имеют вполне конкретную практическую ценность. Однако мало кто готов идти дальше и замахнуться на извечные вопросы. Замахнуться на экзистенциальные вопросы, на экзистенциальный уровень нашего бытия. В общем-то, так было всегда. Сложно сказать что-то об этом. И в итоге мы имеем, что имеем. Невинно страдающий Шумер вместе с Иовом все еще вопиют в пустыне. Разочарованный все еще продолжает жаловаться своей душе. А Сократ все еще остается мудрейшим из людей. Человечество, пройдя прекрасный путь от джунглей к звездам, так и не приблизилась к решению или хотя бы осознанию вечных вопросов. Нет, конечно, я тут гиперболизирую, ибо попытки все-таки были. Ну, например, иудейские и шумерские патриархи, заключающие сделки со Вселенной. Или Иов, понявший, что сделка со Вселенной не обязана подчиняться людским законам и правилам. Или Гераклит, обнаруживший игру противоположностей и их стремление перейти друг друга. Сократ, создавший свой знаменитый диалектический метод, позволивший искать истину через вопрошание. Аристотель, показавший, что можно создать порядок даже в философии. Гомер, Софокл, Эврипид, Зенон и другие, кто увидел, что даже боги подчиняются ананке или необходимости. Будда, справедливо указавший на то, что жизнь хоть и есть страдания, но есть путь, прекращающий страдания. Христос, указавший на то, что ответ кроется в спасении через нечто большее самого человека, но не в самом человеке. Ориген и ранние гностики, показавшие важность гнозиса, истины, данной через переживания, в отличие от других типов знания, а также Софии или премудрости Божьей, которые, по сути, за 1000 лет предвосхитили идеи Роджера Бэкона. Тертуллиан, подсветивший, что откровение и истина могут быть парадоксальны и даже абсурдны. Псевдодионисий Ареопагит, развивший идею негативной теологии, хотя тут можно найти, наверное, и отголоски в буддизме. Это о том, что вместо приписывания экзистенциальным вопросам утвердительных высказываний, то есть то, чем они являются, следует сфокусироваться на негативных суждениях, чем они не являются. Кстати, я только что понял, до чего я дожил. Бога, к которому говорил псевдодионисий или Будда, я называю экзистенциальным вопросом. Вот он, дух времени. Однако продолжим. Боэций, озвучивший идею параллельных, но причинно не связанных процессов, то, что в современной философии называют супервиентностью и гордятся своим открытием, которому, по сути, 1500 лет. Фома Аквинский, показавший, что духовное можно изучать через материальное, Бога — через его творение, и что рациональный метод вполне применим для подобной задачи. Майстер Экхарт, сформулировавший уже в христианском дискурсе идею Бога за Богом, но не того Бога-творца, как это было у шумеров или у египтян, но Бога, стоящего за Богом-творцом, каббалистическим Айнсоф. Коперник и Ньютон, нашедшие и доказавшие, что Земля не есть пуп мироздания, и что это не только де юре, но и де факто. Декарт, через сомнения обосновавший собственное существование. Юм, выдвинувший очень сильный дедуктивный аргумент против существования Бога, христианского Бога, не веривший в рационализм и утверждавший, что разум есть всего лишь слуга страстей. Кант, который, напротив, возвысил некую форму разума и показал искусственность и социокультурное происхождение категорий пространства и времени, а также представивший вещь в себе. Шопенгауэр, возвысивший понятие воли и мировой воли. Гегель, который вернул в дискурс идею противоположностей. Киркегор, который увидел ужас бытия и противопоставил ему прыжок веры, предвосхитив тем самым множество быть. Дарвин, показавший, что люди — это не двуногие существа без перьев, а всего лишь обезьяны с комплексом Бога. И вслед за ним — Ницше, убивший Бога. Фрейд и Маркс, разделавшие труп убитого Бога и расколдовавшие окончательно мир. Кроули, который между оргиями сформулировал важнейший экзистенциальный принцип «делай, чего изволишь». Эйнштейн, научно доказавший, что пространство и время связаны. Шрёдингер, чей кот ни жив, ни мертв, а также Гейзенберг, Бор, Розен, Подольский и другие, показавшие, что научные истины могут быть контринтуитивны, а Бог все-таки может играть в кости. И Паули, чей Бог стал левшой. Хайдеггер, который всех отдизайнил, указав на неотделимость бытия от сущего и определившего человека как дизайн, человека как сущее, способное вопрошать о бытии. Юнг, который воскресил демонов и богов, но уже в виде неврозов, и вернувшего гуманитарное знание в психологический дискурс. Леви-Строс, Барт и другие структуралисты, показавшие, что разум есть язык, а язык есть разум. Фуко, Лакан, Деррида и другие постструктуралисты, показавшие ошибочность предыдущего поколения и продолжившие заниматься некромантией над расколдованным миром, доведя этот процесс до финальной точки, до самого ада. Бодрияр, развивший до абсолюта идею Платоновской пещеры, и Батай, показавший, что именно через этот опыт, через опыт преодоления запретов, личность совершает трансгрессию, то есть развитие. И в противовес этим всем товарищам теолог и позитивный экзистенциалист Тилих с его экзистенциальной тревогой и онтологическим мужеством быть. А также Селигман, показавший, что человек, как и крыса в лабиринте, при правильных стимулах вполне может жить счастливо, ну а при неправильных — стать беспомощным. Когнитивисты и неврологи, создавшие правдоподобные объяснения для всех считавшихся ранее вненаучными явлений, и сделали они это через когнитивные исследования религии и духовности. Астрономы конца XX века, понявшие, что 95% Вселенной — это неведомая вундервафля, точнее две, которые так и назвали — темная материя и темная энергия. Небесные механики конца XX века, вбившие гвоздь в гроб лапласового детерминизма, открыв явление динамического хаоса, показав, что практически все, даже в нашей планетной системе, хаотично, а не предсказуемо. Ну и, наконец, компания OpenAI, создавшая ChatGPT, показавшая, что человек — это не офигевшая от важности обезьяна, но офигевшая от важности обезьяна с большой нейронной сеткой внутри, способной к созданию сложных языковых моделей. Это то, что мне сходу вспомнилось. Давайте попробуем задуматься, что получится, если попытаться объединить всех этих мыслителей. На мой взгляд, получится хаос. Полнейший хаос из кучи разных мнений, фактов, идей. Но при этом есть и некоторые тренды. Например, в последние 100-200 лет я вижу некоторый тренд в сторону деструкции. Если вплоть до нового времени наблюдалась некая тенденция в сторону объяснения и понимания, то в последние столетия мы видим стремление к разрушению и деконструкции, прекрасно сформулированные во второй строфе «Интернационала». «Весь мир насилием мы разрушим, до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем». С одной стороны, это можно приветствовать, ибо чтобы создать что-то новое, необходимо избавиться от хлама. С другой стороны, по плодам их узнаете их. Убирая, предлагай. Я вижу только два конструктивных тренда. Первый — это научный дискурс, в основном на метафизическом уровне. Но о нем мы поговорим когда-нибудь, не сегодня. А вот второй — это то, что можно было бы связать с философией жизни, Юнгом и некоторыми позитивными экзистенциалистами, то есть не теми, кто Сартр или Камю или Кафка, а другими. Именно поэтому я и хочу посвятить новый сезон второму тренду, как в контексте эволюции идей, так и в части того нового, что этот тренд предлагает. А новое, как мне кажется, есть. В особенности, если попытаться соединить все пазлы воедино. Что ж, будем пробовать. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!